Здравствуйте все. Евгений Иванович, добрый день.
Добрый день. Ну что, мы вернулись в эфир вот сегодня со вчера. Сколько времени прошло? Среда. У нас два замечательных гостя. Александр Городницкий и Яков Кедми. Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свою работу. И, как водится, стримы размещаются. Вот вчерашний прошел, завтрашний будет в четверг. Про Соединенные Штаты Америки. А сейчас с нами Александр Городницкий. Александр Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Иванович, здравствуйте, Сергей. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Но мы с вами, так сказать, по традиции уже ведем такую длинную литературную передачу. Мои стихи, связанные с теми событиями, которые в календаре непосредственно примыкают к дню нашей встречи. Они могут быть разные, большие, меньше. Но главное, чтобы на них находились какие-то у меня стихи, потому что я же их не пишу специально для этого. Это просто из того, что уже за всю мою достаточно долгую жизнь было написано. Ну вот 21 сентября, например, в 1721 году указом Петра Великого в моем родном Питере, Петербурге, был основан первый в России военный порт. Называл он его «Новая Голландия», потому что, как мы знаем, он работал в Голландии и решил по голландскому образцу, во-первых, флаг оттуда привез для России трехцветный, во-вторых, он решил, что и первый военный порт будет носить название «Новая Голландия». Интересно, что то же самое название «Новая Голландия», один из величайших мореплавателей Тасман, когда открыл Австралию, он назвал ее тоже «Новая Голландия». Но потом ее там как-то к себе переиграли Кук и вообще британцы. А вот эта «Новая Голландия» осталась. И я там долгие годы на нее смотрел, потому что я учился в школе на Мойке 108. В окне нашего класса была главная арка «Новой Голландии», откуда выходили корабли. А верфь на «Новой Голландии», в этом военного порта, была рассчитана прежде всего на строительство гребного флота, парусно-гребного флота. И вот этот гребной флот, он сыграл огромную роль, потому что уже в первых же сражениях с шведским современным парусным флотом русские суда смогли взять на абордаж шведские суда, и таким образом были одержаны две довольно серьезных победы на Балтике при Гангуте и при Грингаме. При Грингаме, если не ошибаюсь, как раз в 1721 году. У меня еще в юности была написана поэма «Новая Голландия», и вот я один кусочек из нее прочту, посвященный этому первому военному порту. «Что построено Петром, не порушишь топором, коренастые колонны не обхватишь впятером. Строил царь изувер, да мужик старовер, для фрегатов и галер на голландский манер, чтобы не выросла осока, чтоб послы без ума, чтоб была корма высока и пузатый трюма, впереди дома, посреди тюрьма и для сердца, и для ума. И пошло царево дело так, что шведам не до сна, и под пилами запела корабельная сосна. Веселись, Россия, берегись, Дания, море синее, море Дания». Отпустите.
«Новая Голландия» вспоминается до сих пор. На самом деле, там еще что-то от нее осталось, хотя со времен Петра, честно говоря, особенно с учетом новых веяний в архитектуре.
Ну да, осталось. Она так крепко построена, что до сих пор она стоит.
Запущенный был квартал. И какие-то планы перестройки были совсем чудные, в результате ничего не должно было остаться. Но вроде бы удалось его спасти.
Да. Ну вот, другие события 21 числа. В 1933 году в Лейпциге начался печально известный судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге Рейхстага. Вот с этого поджога Рейхстага отсчитывается начало, в общем-то, агрессивного фашизма в Германии и в Европе. И вообще это такое печальное событие, которое было как бы ознаменовало вот многие будущие беды. Есть такие у меня стихи. «Воды леты текут устало, потерявшие счет годам, от пылающего Рейхстага до горящего Нотр-Дам. Снова завтрашний день неведом, за деревьями темен лес, за процессом лейпцигским следом Нюрнбергский грядет процесс. Ненадежна нынче данность европейская, тишь да гладь. Ты поведай нам, Нострадамус, что на завтра грозит опять. Снова свой повторяет опыт неопознанный аноним, и качается над Европой неизбежных пожаров дым, где по воле судьбы капризной счет мы вновь начинаем свой от нацизма до коммунизма, от гражданской до мировой.
Да уж, кто бы мог подумать, когда это произошло, чем все закончится.
Вот именно. И главное, что еще не закончилось.
Это самое грустное.
Да. А вот 22 сентября в 1962 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов. Вот это тоже началась история, которая тоже сейчас, оказывается, не закончилась. Есть у меня такое стихотворение в связи с продолжением этой истории. «Хозяев римских берегов, предупреждаю о беде, не завозите в Рим рабов, рабы – опасная идея. Восславив плотскую любовь, настроив мраморные бани, не завозите в Рим рабов, владеть недолго вам рабами. Вооружаясь до зубов, походы новые затеев, не завозите в Рим рабов, ни варваров, ни иудеев. Над яркой зеленью лугов летают коршуны кругами, не множьте внутренних врагов, воюя с внешними врагами. Не избежать вам злой судьбы, не залечить былые раны, поскольку пленные рабы бунтуют поздно или рано. Не первый век, не первый год, покуда солнце в небе кружит, конец империям идет лишь изнутри, а не снаружи. Из незапамятных времен зловещей птицы воззреев, не потому ли фараон на волю отпустил евреев? Закон истории суров, народы сталкивают лбами. Не завозите в Рим рабов, вы сами станете рабами. И вот еще к этому продолжению. Нас к равенству не привело цивилизации движение, и снова зло рождает зло. А унижение, унижение, когда клубится в небе дым от поджигаемых селений, перед погромщиком любым вставать не стоит на колени. О равноправии забудь, толпа жестока и капризна. Расизм коричневый ничуть не лучше белого расизма.
Вот это дела. Точно.
А вот 23 сентября, как раз сегодня, в моем родном Ленинграде в 1924 году произошло сильнейшее наводнение. Вода в Неве поднялась до отметки 380 сантиметров выше ординара. Если вы приедете в Петербург, можно посмотреть на стене бывшей академии на берегу Невы и на многих других зданиях. Это высочайшая отметка, когда уже все затопило. Вот это действительно страшные были. И вообще наводнение для Ленинграда, для Петербурга – это чудовищный бич еще со времен Пушкина и так далее. Но вот построили дамбу. Я помню, ее много лет строили. Когда ее строили, у меня были такие стихи. «Все, что прежде не видел годами, вижу словно в освещении резком. Я стою на недостроенной дамбе меж Кронштадтом и Сестрорецком. Чайка белая кружится устало, ждет лицо прикосновения влаги. Рядом грузные пыхтят самосвалы, и опоры городят работяги. Бьет по берегу волна однозвучная, и о камни разбивается в пене. Торопитесь, говорит, потому что приближается пора наводнений. Все события из памяти стерты, Их сегодня и следа, ни щиты. Эти ставшие руинами форты были грозною когда-то защитой. Не вчера ли мы при тлеющей лампе подыхали в окружении немецком? Я стою на недостроенной дамбе меж Кронштадтом и Сестрорецком. Ветер Балтики крепчает нагонный, подгоняя, поспешайте, не ждите. За спиной дворцы и колонны, за спиной исчезающий Питер. Объявление звучит штормовое, перечислить я смею едва ли, сколько раз неугомонной невою понапрасно земляки воевали, но проливами становятся реки. И чуны расчислили точно то, что было в XIX веке, и в XX это только цветочки. Неприятно вместо добрых напутствий нам напутствия слышать такие. Неужели Петербургу быть пусту, как пророчила ему Евдокия, угрожая там соленым напитком новый век, что не пройдет стороною? Представляется наивной попытка от него отгородиться стеною. Эту дамбу потомки в финале раскопают наподобие Трои, потому что все, что мы начинали, никогда не успевали достроить. Были с детства мы к лишениям стойки, но лихие не рассеялись чары, лишь руины мы встречали стройки, как заметил мой приятель Анчаров. А по старость так хотелось и нам бы хоть немного помечтать о хорошем. Я стою на недостроенной дамбе между веком приходящим и прошлым.
Господи, сколько же строили-то? Ее долго строили?
Слава Богу, построили. Это написано мной в 2004 году.
Ну, на самом деле, удивительно, что ее построили, потому что я-то ее помню, строительство началось с советских времен. Ну, все-таки как-то...
Но все-таки она работает. Все-таки она работает.
Как ни странно.
Да, слава Богу. Вот. Ну, а было второе еще у меня грустное стихотворение про наводнение в Петербурге. Провода, что на серое небо накинуты сетью, провисают под бременем туч постепенно, старея. Город тонет в болотах не год и не два, а столетия. Человек утонул бы, конечно, гораздо быстрее. Он кронштадтского створа, грозя наводнением жестоким, воду вспять повернули балтийские хмурые ветры, погружается город в бездонные финские топи, неизменно и медленно, за год, на полсантиметра. Вдоль решеток узорных спешите, проворные гиды, гложет дерево свай, ледяная болотная влага, вместо плена позорного выбран он честную гибель, не желая спускать голубым с перекрестием флага. Современники наши увидят конец его вряд ли, но потомкам когда-нибудь станет от этого жутко. На волне закачается адмиралтейский кораблик, петровалский ангел крылом заполощет, как утка. Позудут с веками, смешав отдаленные даты о дворцах и каналах, о славе и подвигах ратных, от Орды сбережет его, так же, как Китиж когда-то, про отец его крестный высокого рая, привратник. Он уходит в пучину, без залпов прощальных и стонов, чуть заметно кренясь у подьячевских, средних и малых, где землей захлебнулись, распахнутые, как кингстоны, потаенные окна сырых петербургских подвалов. Ну, а вот более веселые сведения. В этом году, значит, в этот день, 23 числа, в 1930 году родился мой друг, замечательный русский актер, народный артист России, один из ведущих актеров моего родного Петербурга, Иван Краско. Ему исполнилось сегодня 90 лет. Я пользуюсь случаем, чтобы публично поздравить его и пожелать ему долгой творческой жизни, потому что он играет, и играет очень успешно. И вообще лучше его никто, вообще, уверяю вас, если вы услышите, никто не читает великое стихотворение Пушкина «Клеветникам России», которое сегодня, опять же, к сожалению, приобретает достаточную актуальность. И вот такое маленькое поздравление Ивану Краско. Иван Краско, актер великий, фанатов русских божество, прими торжественные клики в честь юбилея твоего. Себя надеждою лелею сегодня от тебя вдали, чтоб на столетнем юбилее с собой выпись мы смогли. Вот тут.
Хорошо.
Сегодня
можно только присоединиться.
В 1939 году умер Зигмунд Фрейд, замечательный врач-психиатр, психолог, основатель психоанализа, который родился в 1856 году и, по некоторым данным, видимо, отравился, чувствуя, что гитлеризм неизбежен. В темноте гостиничной ночи Библия лежит в изголовье. Зигмунд Фрейд, избегнувший печи, утверждал, что мир живет любовью. Все это, стесняя его вины, было утверждать ему непросто. Накануне мировой войны, за год до начала Холокоста, до седой, дожившей головы, заявляю, что не говорите, что ошибся, видимо, увы, тот великий психоаналитик. Пусть ответит всемогущий Бог, почему мне непонятно это, измениться человек не смог от эпохи Ветхого Завета. И повсюду, где ты ни живи, в хаосе забот своих и сует, мир живет сегодня без любви, правда, не живет, а существует.
Да.
Вот. В 42-м году погиб замечательный юноша, замечательный поэт Павел Коган. Погиб на фронте Отечественной войны. Человек, который написал песню, текст, вернее, этой песни, написал, который поет много поколений нашей молодежи, еще будет петь «Бригантина». И вот у меня есть стихотворение памяти Павла Когана. «Мальчики, чьи помыслы чисты, флебустеры и авантюристы, не достигнуть вашей высоты, сколько вслед за вами не тянись ты. Мальчики с наивностью детей, видевшие свет на горизонте, в стороне от сталинских затей, головы сложившие на фронте. Были вы по-своему правы, подавая яркие примеры. Нам, шестидесятникам, увы, не вернуть обратно этой веры. И не наша, видимо, вина, что нельзя прожить ее, не тронув. За нее заплачено сполна жизнями десятков миллионов. Между временами рвется нить, мы живем не шатко и не валко, и не знаем, для чего нам жить и за что нам умереть, не жалко». Спасибо. Вот такие, значит, дела. Ну, а вообще-то это поколение удивительное совершенно было, эти мальчики, кончившие Московский институт истории и литературы, МЛИ. И, как правило, все погибшие на фронте. Это и Павел Коган, и Михаил Кучицкий, и Николай Отрада, и целая плеяда молодых поэтов, которые все положили свои головы на фронтах Отечественной войны. И все-таки, видимо, они не зря положили свои головы, потому что, ну, и как-то вот верится в то, что они были абсолютно чистые, они были абсолютно, вот, понимаете, верящие вот справедливость, торжество братства народов и так далее. И вот с этой прекрасной верой они и умерли. Им можно только позавидовать.
Это точно.
Вот. Ну, перейдем к 24 сентября, если у нас еще есть такая возможность. 24 сентября умер от ран великий русский полководец, российский генерал от инфантерии, князь, Герой Отечественной войны 1812 года Петр Багратион из царского рода Багратионов, из кавказского рода. Есть у нас в Эрмитаже галерея 1812 года. Совершенно уникальная совершенно галерея, посвященная этим героическим годам Великой Отечественной войны 1812 года. И вот у меня есть стихи, посвященные этому, и, конечно, Багратиону.
Там просто одна минута сейчас у нас осталась, ну, до перерыва. Успеем ли?
Нет, не будет. Да, я читаю следующее.
Галерея при этом фантасмагорически хороша. Я каждый раз, когда бываю в Эрмитаже, по ней прохожу. Вот такая серия лиц. Причем удивительно живых.
Да, во-первых. Во-вторых, вы обратили внимание, что лица меняются с веками, с возрастом, да, Евгений Иванович? Там совершенно какие-то лица, как очень значительные. Вот, все, без исключения, как правило.
И, да. Ну, что теперь делать? Вот все меняется в этой жизни. Но сейчас у нас будет новостной блок, а потом мы вернемся эфиру. С нами в этом эфире Александр Городницкий.
Спасибо.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, и с нами Александр Городницкий. Александр Моисеевич, здесь ли вы?
Да, так точно. Ну, поехали дальше. Мы остановились на галерее 1812 года в нашем славном Петербургском Эрмитаже. Вот такие стихи, посвященные памяти Багратиона. Вот годовщина сегодня его гибели героическом на Бородинском поле. «Память о прошлом душу грею, если я одолею вдруг невзгода, вспомню в Эрмитаже галерею 1812 года. Там при лентах голубых и алых славою заслуженной согреты на меня взирают генералы, яркие парадные портреты, что когда-то матушку Россию уберечь смогли от супостатов. Здесь Давыдов с ментиком красивым, атаман непобедимый Платов. Будет вспоминаться мне подолгу галерея праздничная эта, начитана британцем Доу и позднее Пушкиным воспета. Не было подобного дотоле. Здесь скучают нынче не Привойский и Кутузов, и Барклай де Толли, и Багратион, что пал геройски. Постою немного в этих залах, в пышном генеральском окружении, где пороховой витает запах дымом Бородинского сражения. Если вновь гудеть гиперборею, за окном ненастная погода, приходите в эту галерею 1812 года. Если сердце одолело смута и вплотную подступают беды, согревают душу почему-то эти стародавние победы.
Это точно.
Дела. 25 сентября родился замечательный художник Константин Флавицкий. Русский художник, все напомнят его картину «Гибель княжны Таракановой», когда во время наводнения она гибнет у себя в камере в результате того, что, значит, затопила камеру, в которой она находилась. На самом деле, она, конечно, умерла, это все-таки миф, умерла она от чахотки, замученная, конечно, в застенках Петропавловской камеры. Вообще вся эта трагическая история, как ее выманил Алексей Орлов, сделав фиктивный брак с ней, чтобы заманить ее на русский корабль в Неаполе и потом уже увезти в Петербург, где с ней уже и разделались. Есть у меня такое стихотворение, связанное с картиной Флавицкого. «Ах, Лиза бедная, она века безвестно канула, не та, что у Карамзина, а та, что Тараканова, что в незапамятном году погибла в заточении не в Шереметьевском пруду, а в Невском наводнении. Княжне романовских кровей на дыбе было биться ей за то, что в глупости своей сошлась с цареубийцею. Ее зато взяла река своей волною мутную, что полюбила мужика кровавого, распутного, что в южном выросшей тепле красивой изнеженной вдруг возомнила о земле сыровой и заснеженной. Ей было жить дано судьбой короткой жизнью дерзкую и проиграть смертельный бой с принцессой англо-сербскую, чтобы, когда спадет вода и снова станет низкою, войти в грядущие года картину Флавицкого». Вот такая картина. А вот 26 сентября очень важный день, надо сказать. Европейский Союз отмечает всеобщий праздник европейский, Европейский день языков. Вот. И это, так сказать, действительно серьезный праздник. Вот у меня есть парочка стихотворений, связанных с этим замечательным событием. «Идет из незапамятных веков источник нескончаемых историй, многоголосие русских языков меж необъятных русских территорий. Оно уходит в сумрачную даль через пространство снега и проталин. Словарь толковый, что составил даль, для нас сегодня вряд ли актуален. Родившись в Ленинграде, с малых лет поэзии всемирно знаменитой, я питерский усвоил диалект, который тверже Невского гранита. Я не могу Сибирь не вспоминать, где в юности бывал неоднократно. Там никогда не говорят «опять», а скажут вместо этого «обратно». На Беломорье в душу мне проник знакомый здесь живущим с колыбели поморов русских сказочный язык, где наволоком называют берег. Московских улиц мусорный язык с его неугомонной натурой Высоцкий тем и сделался велик, что превратил его в литературу. Стихи о языке еще. Следы иврита в русском языке. Вот колбаса, изделие из мяса. И прочих слов на ум приходит масса, когда припомнишь их на коротке. Здесь слово «Кремль», крепость на холме. И родственники на иврите кровем, что означает «близкие по крови». И слово «шмон», рожденное в тюрьме. Немецких слов немало в языке. Вот ярмарка или солдат, к примеру. Понять нетрудно, их беря на веру, что мы близки, как пальцы на руке. И слов других довольно наберем в ночном краю, где стужи дышит тундра, таких, как слово грозное «полундра», приветенное на Москву Петром, что по-голландски значит «берегись», и пахнет морем, солью и канатом, суля еще неведомую жизнь в Европу устремленным азиатам. Татарских слов немало в языке, и греческих, и датских, или шведских. Не так уж мало аргументов веских, что все ручьи сливаются в реке. Еще костры слагаются из книг, еще готовят ненависть парад свой, но терпеливо учит нас язык доверию, общению и братству. Еще о русском языке стихотворение. А с языком нам все же повезло. Мы за его спиной живем, не тужим. Он словно море бережет тепло, когда на суше наступает стужа. Бережет он холода и зной, навязанной, не убоясь культуры, и выбросит прибойную волной ненужный мусор аббревиатуры. Он приплавит и холопский мат, и нынешних жаргонов новоязы, и сохранит, как сотни лет назад, гармонию неторопливой фразы. Его громил неграмотный народ, ему вожди законы диктовали, но вышел толк из этого едва ли. Вожди в могиле, а язык живет, а мы уходим, как вода в реке, мечтой обуреваемой непрочной, запечатлеться в этом языке одним стихом, одной малой строчкой. Вот такие дела. Спасибо. В этот же день, в далеком 1141 году, родился великий поэт Азербайджана, писатель, философ Низами Гянджеви. Гянджеви, потому что его родной город Гянджа, из которого он никогда в жизни никуда не уезжал. И самое интересное, что его творчество, перейдя через разные континенты, стало идейной основой многих произведений, которые даже как бы напрямую с ним не могли быть связаны, а тем не менее были связаны. Низами. Поля, не знавшие зимы, и высохшие реки, где жил великий Низами в 11 веке, проживший здесь немало лет, читал он постоянно, что лучше дома черный хлеб, чем белый хлеб у хана. Аллаха верный ученик, познание зерна сея, он создал 5 великих книг, подобно Моисею. И весь свой век, покуда жил, верша святое дело, не выезжал он из Генжи за дальние пределы, но знал его огромный мир и прочие поэты. Прочтя его, писал Шекспир Ромео и Джульетту. Когда б не эти рубаи и не поэмы эти, то Алишера Наваи не знали бы на свете. Текут неспешные года, под нами землю роя, а он бессмертен навсегда, как и его герои. Сегодня этот край сродни Медине или Мекке, где жил великий Низами в 11 веке. Да будет край сей знаменит, ибо хвалы достоин, в котором ценится пиит не менее, чем воин. Во все былые времена и нынешнее лето благословенна та страна, что помнит про поэта.
Это точно.
С нашими поэтами было иначе. В 1605 году родился Дмитрий Веневитинов, русский поэт романтического направления, который, перевозя какое-то там письмо по указанию дамы, в которую был влюблен, вот, был схвачен в Петербурге, по приезде, посажен в каземат для следствия и приведя там несколько дней буквально, он умер от переживаний. У меня есть такое короткое стихотворение, посвященное его памяти. «Рожденный посреди созвездий, с талантом редким и умом, был Веневитинов с письмом в столице схвачен по приезде. Как ведал жизнь, как жил он мало, когда бестрепетно легка его на гибель обрекала любимой женщины рука. Недолго длилось заключение, дней 5 от силы или 6. Но, видимо, причина есть того, что впрок не шло лечение, что умер он от странной боли, которой и названия нет. Поэт не может жить в неволе, а кто живет, тот не поэт».
Трагично.
Еще стихотворение. «Поэты, изгои природы, недолг их жизненный срок, как будто писать ему оды, к себе забирает их Бог. Так маршал сказал перед битвой, насмешливо глядя в трюмо: гусар, 30 лет не убитый, уже не гусар, а дерьмо. Портреты их строгие, скорбны, на лицах тревоги, печать, как дупы знают, что скоро положено им замолчать. Однажды умолкшие струны кто снова для нас пробудит? Грустит Веневитинов юный, и в сторону Пушкин глядит. Быть может, он с другом лицейским гуляет на шумном перу, или с музой в саду за Литейском свою продолжает игру, и полон помарок и пятен лежит черновик на столе, который, увы, непонятен для тех, кто живет на земле». 27 сентября умер один из виднейших французских живописцев, график и скульптор, один из столпов импрессионизма, Эдгар Дега. Есть у меня такое стихотворение «Импрессионисты». «Когда осенний дождь неистов и день безрадостен в окне, припомни импрессионистов Дега, Сислея и Мане. Когда густеет сумрак плотно, не дает спокойно спать, взгляну на яркие полотна, и жить захочется опять. От будин серого кошмара, сбежав на несколько минут, смотрю на женщин Ренуара, которые меня не ждут. А если жизнь меня обманет и утро посулит беду, взгляну на тавры в тумане или на лилии в пруду. Творцы невероятной краски, бессветной жизни вопреки, цветные создавали сказки, их негасимые мазки. Была им, вероятно, лестна им предоставленная честь изобразить наш мир окрестный, прекрасный, нежели он есть». И вот тут, в заключение нашей встречи, я хотел рассказать такую историю. У меня попросили сотрудники Эрмитажа Ленинградского, Петербургского, пардон, который я все-таки, так сказать, как-то считаю близким мне великолепным музеем, потому что они взяли в качестве официального гимна Эрмитажа мою песню «Атланты», я начал писать серию стихов.
Так у нас одна минута.
Посвященных Эрмитажу, посвященных картинам, выставленным там и так далее. Насчет набирается вот это стихотворение «Импрессионисты», оно из этих. И там как бы получилась такая небольшая книжечка, вот недавно написанная, вот в этом только году. Вот попробуем как-то ее сделать. Конечно, в идеале это, если это был как бы альбом, где будут сами эти великие творения и мои там какие-то стишки и комментирующие. Но я надеюсь, что если все будет хорошо, и когда-нибудь с коронавирусом мы все-таки разделаемся, то и доживем и до этих замечательных времен. Так что вот. Ну вот, сегодня наша, так сказать, литературная страничка как бы заканчивается. Евгений Янович, уважаемый Сергей, спасибо вам, спасибо нашим уважаемым слушателям за долготерпение. И я благодарен тем, кто пишет мне письма после этих передач на мой сайт городницкий.ком или просто на Facebook, потому что для меня мнение наших слушателей, конечно, самая главная оценка и, может быть, самый главный смысл жизни.
Огромное спасибо. С нами был сегодня Александр Городницкий в этом часу. Всего хорошего, до следующего.
До свидания.